российского человека, благоверного великого князя Александра Невского, преподобного Иоанна Лествичника и всех святых Твоих, помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. Честь мы всех вас приветствуем и кланяемся. Давид пишет в своих псалмах: «Едино просих от Господа, у Господа». Очень трудно мне преодолеть шум. Итак, Давид пишет: «Едино просих у Господа, то взыщу, еже жить ими в дому Господнем, созерцать и красоту Господню и посещать и святый храм Его». Вот эти возможности видеть красоту Господню, посещать, нам сейчас эта возможность дана. Мы можем приходить в храмы, не оглядываясь по сторонам, осенять себя крестным знамением и не бояться, что донесут и где-то это отразится. Это в известной мере милость Божия. Но опыт церковный показывает, что когда церковь находится в гонении, уровень духовной жизни у людей высокий. Когда она получает признание и легализуется государством, используется им в своих целях, церковный уровень понижается. И я вам уже не раз говорил, как именно в IV веке, когда церковь была признана, начинается удаление из мира в пустыне. Это своеобразный был протест на засорение христианской среды. Когда хлынула масса антично образованного языческого люда и без всякого внутреннего изменения, ведь вот восхищаться тем, что были крещены люди, что они вошли язычниками, а вышли совершенными христианами, с нимбами вокруг головы, да ничего подобного. Надо, чтобы это язычество вышло из нас. Постоянная работа и озабоченность. И вот здесь уже учительство церкви выступает на передний план. Надо с теми людьми, которые принимают таинство, очень много заниматься. Очень много. И поэтому не знаешь, как воспринимать вот этот расцвет. Что это в диковинку, в новинку, модно? Или же для многих, а это так и есть, для многих и очень многих, это воистину изменение и обращение к Богу. Но вот все устаивается, успокаивается, эйфория по поводу открытия и всего проходит. Опять обыденный труд, опять мысли эти греховные, страсти, которые не уходят из души человеческой, как бы он ни молился, как бы он ни трудился. И мы видим в себе закон, противодействующий или противоборствующий закону ума моего. Когда я услаждаюсь закону Божию только в мыслях, а в действительности не нахожу силы осуществить, реализовать в себе этот образ Божий. И вот отсюда начинается, знаете, такое состояние. Многие впадают в безразличие, в уныние, тухнет взгляд, да, знаете, вот все ждем каких-то вот таких. Нету такого. Это посылается в качестве дара и в качестве подкрепления. Ты неумолим. Ты, кажется, неумолим. Это говорит старец Тафонский Силуан. 20 лет он несет такую тяготу, такое, знаете, окаменение сердечное. А ведь молится, трудится на этой мельнице, тонны муки переворачивает каждый день, и никакого от неба ответа, никакой помощи, никакой радости. Как выдержать это? Ты неумолим. И в этот момент Господь сходит с иконы и просвещает его светом своим. И потом опять такое же вот состояние борьбы. Мы должны с вами это понимать и не отчаиваться, и не падать духом, не искать никаких молитвенных восторгов, не делать во время молитвы никаких умственных представлений. Наше дело только вникать в смысл слов. Не давайте своей воле фантазии. Господь за пределами наших слов и представлений. Его нельзя адекватно ни в чем выразить. Нет в окружающей действительности никакого ему соответствия. У него нет даже имени. «Как имя твое?» – спрашивает Яков. «Почто тебе имя мое? Оно чудно». То есть на языке человеческом на сегодняшний день нельзя определить, чем является Бог по своей природе. И так будет всегда. Чем больше будет человек проникать в тайны богословия, в тайны внутренней жизни, духовной жизни Церкви, он только будет убеждаться в одном, что объект поклонения нашего, он непостижим и неисследим. О нем можно говорить только в терминах апофатического богословия, и тем не менее, как реальность, превышающая все, он дает себя ощущать больше, чем вот общение с человеком. Вот по идее, мы не должны бы сомневаться в бытии Бога, поскольку он Сын. Я есть тот, кто я есть. Он имеет жизнь в самом себе. Все остальное, оно произведено Богом. Оно не имеет жизни в самом себе. И поэтому, если утрачивается контакт с Богом, все творение начинает убывать, таять, в том числе и человек. Потому что хотя мы от Него, но мы не из Него. И поэтому наше единственное с вами спасение и условие возрастания в духовной жизни – быть в общении с Богом. И вот это как дыхание. Вот как без дыхания человек не может прожить и минуты, так вот это и общение должно поддерживать нашу духовную жизнь. Мы никогда бы с вами не обратились к Богу, если бы Он при творении нас не вложил в нас стремление к себе. Вот такое в нас, знаете, противление. Но Ты создал нас, Господи, со стремлением к Тебе. И беспокойно наше сердце, пока не успокоится в Тебе. Давид это прекрасно выразил в псалме. Только в Боге успокаивается душа моя. А дальше почему? От Него спасение мое. Спасение, которое носит в себе уже предчувствие будущей жизни. Спастись от какой-то беды можно, но потом приходит другая беда и, наконец, смерть. А вот только в Боге от него успокаивается душа моя. Почему? Да потому что от него спасение, в котором содержатся намеки на вечное спасение, на вечное богообщение. И на вопрос, что такое вечная жизнь, вы должны дать ответ, который есть в Евангелии. Вообще мы должны говорить евангельским языком. Ничего не прибавляйте и не убавляйте от Слова Божия. Пророку Иеремии было сказано: «Смотри, говори то, что я велю тебе. Не прибавляй и не убавляй к тому, чтобы я не поразил тебя в глазах их, в глазах народа». Поэтому давайте учиться говорить языком Писания. А в самом Писании, хотя оно все богодухновенно, вершина этого – Евангелие. Евангелие. И поэтому открывайте все Евангелие от Иоанна и находите 17 главу. В этой главе молитва первосвященническая Господа перед его страданиями. 17 глава. Читаю вам с 1 стиха, и здесь ответ. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: „Отче, пришел час“». Вот до этого все. Не, еще не пришел час мой. Не время, еще не пришел час мой. И вдруг: «Пришел час. Прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя, так как ты дал ему власть над всякой плотью. Да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную». Вот иерархия. Сидит ли Святой Троицы иерархия. Все идет через послушание. Сия, дабы ты дал ему, дал жизнь вечную. А дальше ответ. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Значит, на вопрос, что такое вечная жизнь, мы должны сказать: это богопознание. Начинается оно здесь и уходит в вечность. И конца ему не предвидится. Потому что объект нашего познания неисчерпаем. Мы только сталкиваемся с тем, что чем глубже проникаем в эти тайны, тем они недоступнее, тем они превосходят наше разумение и в то же время просвещают и дают ощущать себя в тех благодатных движениях, какие мы называем энергиями. Но лучше это слово и избегать — энергия. Я бы хотел, чтобы мы с вами, может быть, это в следующий раз нужно будет сделать, записали, да, давайте здесь, запишем разницу между сущностью природы божества и божественными энергиями, чтобы внести ясность. И лучше всего слово «энергии» избегать. Пишем правильно, я диктую редко, чтобы вы не исказили. По учению святаго Григория Паламы, святаго Григория Паламы, о различии сущности с большой буквы и энергии Бога, или и энергии Бога. о различии сущности и энергии Бога между сущностью с большой буквы, сущностью или природой, и сущностной энергией Бога, между сущностью, внимание, и сущностной энергией Бога имеется, дальше кавычки, это Григорий, богодостойное различие. Богодостойное различие. Кавычки закройте. Точка. Сущность существует сама по себе. Сама по себе с большой. Поскольку все эти слова относятся к Богу, мы должны писать их с большой буквы. Сущность существует сама по себе, а энергия нет. А энергия-нет. Точка. Сущность-причина энергии. Сущность-причина энергии. Точка. Сущность не допускает причастности к себе. Вот это очень важное замечание. Сущность не допускает причастности к себе. К себе с большой запятая. А энергия допускает. Точка. Причастность к Богу, тире, это приобщение к Его энергии. Вот. Причастность к Богу, тире, это приобщение к Его энергии. И эту фразу подчеркните жирной чертой. Энергия. Теперь давайте определение дадим. Что такое энергия? Есть кавычки, потому что далее Григорий Палама. Энергия есть кавычки, нетварная и природная благодать и озарение. Нетварная и природная благодать и озарение, запятая, неисходно, вот, выходящие, вот как, неисходно выходящие, кавычки закройте, от Божьей сущности, неисходно выходящие от Божьей сущности. Точно. Точка. Бог пребывает в своей неприступной сущности. Слово «неприступный» подчеркните. Бог пребывает в своей неприступной сущности и одновременно всецело, слово всецело подчеркнуть, себя сообщает в своей благодати. В своей благодати. Точка. И заключительная фраза. Божественная энергия, тире, сам Бог. Вот поэтому тот свет, который увидели, все, божественная энергия, сам Бог. Теперь проследите, я прочту все разом, не наделали ли вы неправильных там окончаний. По учению святого Григория Паламы, о различии сущности и энергии Бога, между сущностью и сущностной энергией Бога имеется богодостойное различие. Сущность существует сама по себе, а энергии нет. Сущность – причина энергии. Сущность не допускает причастности к себе, а энергия допускает. Причастность к Богу – это приобщение к Его энергии. Энергия есть нетварная и природная благодать и озарение, неисходно выходящее от Божией сущности. Бог пребывает в Своей неприступной сущности и одновременно всецело Себя сообщает в Своей благодати. Отсюда и вывод: божественная энергия – сам Бог. Поэтому вот он и отстаивал нетварность фаворского света. Тот свет, который исходил от Христа, он был нетварным, божественным. Но это была не сущность, а энергия. Энергия – то, что исходит от сущности. Сама же сущность неприступна и непознаваема. Давайте мы посмотрим Евангелие от Иоанна и на некоторых текстах укажем это. Вот тексты. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Евангелие от Иоанна, 1 глава. Речь идет о божественной сущности. Трипостасная сущность божества. Оно было в начале у Бога. Дальше говорится, что все, что мы видим вокруг себя, и что не видим, через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь. И жизнь была свет человека. А вот этот свет – это уже божественная энергия, которая просвещает всякого человека, грядущего в мир. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Конечно, никакая тьма не может объять, погасить божественную энергию. Но здесь есть другой вопрос. А почему же энергия-то божественная, благодать-то божественная, не может рассеять эту тьму? Что, в ней силы нет? Взяла бы да и рассеяла эту тьму. Нет. Божественная энергия во тьме светит, как будто нет силы разогнать. Да дело не в божественной энергии, а дело в нас. Почему свет-то во тьме светит? Как мы ответим на этот вопрос? Откройте 3 главу Евангелия от Иоанна. Там и дан. 19 стих. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Вот, пожалуйте, ответ, почему свет божественный. божественная энергия, благодать светит во тьме. Люди возлюбили тьму больше, нежели свет. Но чтобы у нас с вами не было оправдания, ах, вот если бы свет-то светил, так мы бы пошли. Он и светит. Светит с той целью, чтобы человек хотя бы на смертном одре да обратил свой взор к этому свету и спасся через это. Вот тьма его не объяла, нет во тьме такой силы. Но и божественная благодать не действует против воли человека. Не хочет, пусть в этой тьме и живет. В книге Откровения, Апокалипсис, откройте. Открывайте Апокалипсис. Да. И находите. Последнюю главу. Двадцать второй стих. Двадцать вторая глава. Откровение. Двадцать вторая глава. Читаю вам с шестого стиха. «И сказал мне, сии слова верны и истинны». Эти слова относятся не только к Апокалипсису, а и ко всему Священному Писанию. То, что мы читаем с вами, это слова Божьи, а не человеческие. Они верны и истинны. И Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. «Се гряду скоро». Блажен соблюдающие слова пророчества книги сей. Вот в апостольское время на основании этих вот слов и было напряженнейшее ожидание скорого пришествия. Этим отчасти напряженным ожиданием можно было объяснить высокий духовный уровень. Когда ждать недолго, человек может еще держаться. Как только сроки проходит и ничего не происходит, получая обратная сторона. Он разочаровывается, на все машет рукой и пускается во вся тяжкое. Вот человек так устроен. Ему подавай скоро, когда вот на следующей неделе в среду. Вот это будет, потерпим. Если нет... «Се гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». Смотрите, 10 стих. «И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, а дальше перевод, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами, а вне псы и чародеи и любодеи и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду, И вот есть ключевое слово, и все Господь попускает и терпит. Вот есть то и другое. Святой пусть светится еще, а нечистый пусть сквернится, если он этого хочет. И неправедный пусть еще делает неправду. Поэтому мы должны спокойно с вами относиться ко всему тому хаосу, только бы его внутри нас не было. Внутри, чтобы его у нас с вами не было. А так, кругом, да, потому что разного сорта люди, разные у всех отношения к Писанию. Ведь нет единой Библии, а сколько читающих, столько и голов, столько и понятий. Не хотят связывать себя авторитетом церкви. Мы с вами ведь связаны авторитетом, авторитет церкви, а для них авторитарность вызывает прямо негативное. Что это, почему церковь должна быть для нее авторитетом? Посмотрите-ка, что в вашей церкви творится. Вот когда так смешиваем Бога с человеком и критикуем церковь, критикуем духовенство, критикуем учение церкви, вот и остаемся со своим мудрованием, и через это погибаем. Итак, вот в 11 главе книги Бытия, теперь открывайте, 11 главу книги Бытия, заканчивается, можно сказать, праистория. И мы подходим к ключевому такому моменту, когда она переходит в историю. В семейную хронику. В семейную хронику. Мы в прошлый раз объяснили, почему потомки Сима упоминаются дважды. Да в силу того, что вот благословен Господь Бог Симов. Это указание нам, из какого рода мы должны ждать Мессию. Из потомства Симова. Но поскольку этих потомков много, и все они были родоначальниками разных племен и народов, вот здесь тоже нужно определиться, где же эта линия проходит, на кого выведет нас эта линия. И вот в 11 главе, в 10 стихе, мы уже читаем вот родословие Сима, читаем как богословскую схему. Когда даются прямые потомки вот этой мессианской линии. А второстепенные звенья выбрасываются. Ну вот вам пример. Посмотрите 22 главу, 22 стих 10 главы. Сыны Сима, Элам, Ассур, Арфаксад. Посмотрите 10 стих 11 главы. Вот родословие Сима. Сим был 100 лет и родил Арфаксада через 2 года после потопа. А где эти два? Элам и Ассур. Они вышли из этой таблицы. Они не в линии Завета. Линия Завета пошла через Арфаксада. Так. Теперь мы читаем дальше. Если вот так сравнивать, за Арфаксадом по 9 главе был Луд, Арам, Аран, Каинан. По 11 главе мы читаем 12 стих. Арфаксад жил 35 лет и родил Каинана. А первые два, Луд и Арам, они вне линии Завета. И вот так, если проследить, мы увидим, что эти 10 патриархов семитов по 11 главе заканчиваются Фаррой. Нахор, 24 стих, родил Фарру. По рождении Фарры Нахор жил столько-то лет и умер. Фарра жил 70 лет и родил Аврама, Нахора и Арана. Среди этих имен ключевая фигура, нерв всей истории. с которым Бог свяжет свое имя. Авраам. Авраам, праотец, отец верующих иудеев, верующих христиан, через Измаила верующих мусульман. Все Ибрагима почитают. Самое распространенное имя Ибрагим – это и есть Авраам. Он отец верующих. Вот в каком, как будет Господь разбираться с этими верами, с измаильтянами, мусульманами и иудеями, это его прерогатива, и мы в нее не вмешиваемся и не должны решать и вопрос, а кто спасется. Вот только православные спасутся, а всех остальных ждет гибель. Не в нашей компетенции, и вообще эти вопросы не трогайте и не отвечайте на них. Мы не ответим правильно, мы не знаем, это от нас сокрыто. У отца моего обителей много, а если не так, иду готовить место вам. И Господь приготовит место всем, для всех в этих бесконечных космических пространствах найдется место и обители. Вот Иоанн Златоуст говорит, ну а что же было бы, если бы не было смерти? Вот демографический взрыв. Смерти нет. Люди моментально заполнили бы всю землю. Он говорит, а что вы переживаете? Писание показало, что не было бы ничего подобного. Енох ходил пред Богом. И не стало его, потому что Бог взял его. Господь постепенно бы забирал людей на небо, в свои небесные обители. И никогда бы перенаселения на земле не было. Так нет. Решаем эти вопросы. Зачем их решать, когда они от нас сокрыты? Они происходят все эти совопросничества. От нашего неверия и невежества больше всего. Вот когда душа успокоится в Боге, ее не волнуют все эти вопросы. Она переживает покой Божий, как высшее состояние блаженства. Когда все в человеке утихает, он и Бог. И в этом заключается и религия. Сокровенное сердце человека в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так нет, вот все выходим из себя. А что вот за этими пределами? А какая судьба ожидает вот их? Да где мы можем ответить? Как мы можем ответить, если это нам не открыто? Следующее, запишите родословные Фарры. Родословные Фарры, Бытия, 11 глава, с 27 стиха по 32. В силу того, что у Фарры родился вот такой сын, его родословное этого семейства дается особенно, потому что она входит в родословную Христа. Вот для нас эти родословные интересные, что они входят в родословную Христа по плоти. Вот коней-то его, каких Христос-то? Вот и нужно это все дело выяснить. Вот в 27 стихе говорится, что у Фарры было три сына: Аврам, Нахор и Аран. Аран родил Лота. Слышали об этом племяннике?
Да.
Авраама, Лота. И умер Аран при Фаре, отце своем, в земле рождения своего, в Уре Халдейском. Значит, родина Авраама – Ур Халдейский. Прочитайте хорошую книгу. Леонард Вулли – это английский археолог. Ур Халдейский. Он вел раскопки на родине вот этого Авраама. Ур Халдейский. Авраам и Нахор взяли себе жен. Имя жены Авраамовой – Сарра. Имя жены Нахоровой – Милка. И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего. И вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую, вот в эту обетованную землю. Но дойдя до Харана, они остановились там. И было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане. Вот такая родословная. Теперь нужно с нами вам посмотреть. Евангелие от Матфея находите. Это заложите, а Евангелие от Матфея откройте и найдите первую главу. В первой главе мы читаем родословие Иисуса Христа или книга родства Иисуса Христа. Дальше сына Давидова, сына Авраамова. Вот об Аврааме мы уже знаем, что это сын Фары. Дальше линия завета идет через Исаака, поэтому и дается. Авраам родил Исаака. Когда Авраам просил Господа, хотя бы Измаил был жив, Господь ему сказал: «О Измаиле, я услышал тебя. 12 князей произойдут от него. Но завет мой я заключу с Исааком, который у тебя родится». Еще Исаака тогда не было. Он хотел, чтобы хотя бы Измаил-то был жив. А вот у Господа уже Исаак-то был. Дальше, смотрите, Исаак родил Иакова. А вы должны мне сказать, а почему же так-то? Он же родил близнецов Исава и Иакова. А вот Исав, хотя и первенец, он вне линии. Второе имя Исава какое? Эдом. Отсюда Эдомитяне, или государство Идумея. Ирод Идумеянин. Вот не зная это, мы не поймем ничего с вами. Теперь следующий момент. Обязательно все приобретите вы, сколько вам говорить, а? Иисус и Иосиф Флавий, иудейские древности. Иудейские древности, Иосиф Флавий, это классика. Он должен лежать рядом с Библией. Потому что в Библии не вся входит история. Вот смотрим опять дальше. Эту родословную Христа. Иосиф Флавий, иудейские древности. Иосиф Флавий, это иудейский историк. Вот посмотрите дальше. Дальше-то посмотрите. Исаак родил Иакова. Значит, Исав выходит за линию завета. Иаков родил Иуду и братьев его. Да ведь у Иакова было 12 сыновей. Рувим, Симеон, Левий, Иуда. Первые три выбрасываются. Указывается Иуда, отсюда и иудейское царство. Вот. Почему так Иуда указывается? Да именно от Иуды пойдет родословная Христа, еще более конкретизируется. Потому что из колена Иудина Давид. И когда Иаков умирал, он созвал всех детей своих к одру своему и каждому произнес в пророческом вдохновении то, что ждет его и его потомство. И вот об Иуде ты и сказал: не отойдет скипетр от Иуды, указывая на него, и законодатель от чресла его, пока не придет примиритель и ему покорность народов. Вот этот примиритель с большой буквы, который примирит нас с Богом, и будет Христос из колена Иудина. А самой такой выдающейся личностью в колене Иудина будет Давид. Вот Христос, сын Давида, сын Авраама. Дальше мы читаем: Иуда родил Фареса и Зару от Фамарии. Вот ты тогда думаешь, а за что же Иуде такое предпочтение, христианское такое благословение, когда Иуда рождает близнецов Фареса и Зару от своей невестки Фамарии. Иоанн Златоуст говорит: да вы посмотрите, что получается. Уж если включать в родословную Христа женщин, то благочестивым бы надо только. И вообще, надо пересмотреть бы эту генеалогию, потому что сколько тут людей, запятнавших себя грехом. И вдруг они входят в родословную Христа. Он и говорит: так вот, Господь Иисус Христос берет на себя позор всех своих предков. Не только святость, но и позор всех своих предков. Вот родил Фареса и Зару от Фамарии. И когда ему сказали, что Фамария-то забеременела, сжечь ее. Хорошо она, прежде чем допустить до себя, взяла у него в залог перевязь, печать, еще что-то. А это предметы чьи? Значит, от кого она? От него. Фареса и Зару от Фамарии. Почему-то Зара выбрасывается, а родословно идет через Фареса. Фарес родил Эсрома, Эсром Арама, Арам Аминадава, Аминадав родил Наассона, Наассон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы. А Вооз — это персонаж книги Руфь. А Руфь — Моавитянка. Язычница, с ними в брак вступать было нельзя. Вот от этого Вооза и Руфи родился Авид. Так и написано. Вооз родил Авида от Руфи. Авид родил Иессея. И Иессея родил Давида, царя. Вот первые 14 поколений он нам и выписал в качестве вот такой схемы, дабы мы знали родословную Христа по плоти. Теперь нужно записать новую тему, поскольку мы первые это 11 глав, а тема должна звучать так, и попробуй тоже из нее выбраться. Это как дебри. Чем дальше уходишь, тем все. Пишите так, пункт 4. История праотцев народа Божия. История праотцев народа Божия. Двоеточие. Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа. Особенно вот тоже роль играет сын Иакова, Иосиф. Прекрасно. И Иосифа. Так. И отмечайте: Бытия, 12 глава, тире 50 глава. По конец. Следовательно, с 12 главы повествование заканчивает заниматься планетарными вопросами, а переключается на семью некую, с которой связано зарождение Ветхозаветной Церкви. Филарет Московский, начиная свою библейскую историю, говорит, что само творение мира Богом было ради Церкви. Когда царство натуры, царство природы, должно перейти в царство благодати. Мир без церкви тоже не имеет своей ценности. Если в этом мироздании мы не усматриваем Бога, а обожествляем само творение, и в конечном итоге переходим на обожествление самих себя, он Калигула, император римский. Он возомнил, что в него вселилась божественная сущность и почитал себя божеством. И приказывал снимать головы с других богов в пантеоне и ставить на их место свою. Вот вам. Я Бог живой. Вот, следовательно, и мир-то ценности не имеет. Следовательно, нам надо познакомиться вот как Господь действует через семью и как в недрах людей несовершенных созидается Царство Божие. Поэтому кто святой, наименее грешный? Святых безгрешных нет. Един без греха Христос Иисус, Господь наш. Все остальные имеют на себе изъян, потому что грех стал наследственным. Он перешел во все человечество. В Адаме согрешили все. И тем не менее, вот среди такого потока встречаются личности поразительные. Но и они не безгрешны. Поэтому тени есть и у Авраама, и у Исаака, и у Якова, и у всех прочих. И Библия это нам не скрывает этих теней, этих недостатков. Она не рисует надуманных людей, у которых нет, ну, рыцарей без упрека. Нет ничего, одно только положительное. Нет такого. Лишь в человеке встретиться могло священное с порочным. Но они вот с этим порочным-то боролись, каялись, просили Бога о помиловании. И Господь-то, видя их такое покаяние, принимал. Иначе никому бы невозможно и спастись нам. Невозможно было бы и спасение. На вопрос, кто же может спастись, ответ-то ведь в Евангелии дан. Самой истиной, Христом, а не его пророком. А человек сие невозможно. Богу же все возможно. И для нас это должно быть, эти слова Христа, великим утешением, что Богу все возможно. Господь может со дна адова, низводит во ад и возводит, нищит и богатит. Не я ли Господь творю все это? Теперь 12 глава, тире по 25 главу, посмотрите. 12 по 25, включительно с 1 стиха по 11. Это вот история патриарха Авраама. Вот в этих пределах заключается повествование о патриархе Аврааме. С 12 главы по 25, с 1 стиха по 11. Что вы сказали? 12 глава, тире 25 глава. А стихи в 25 главе с 1 по 11. Вот и посмотрите, почему мы разделили так. Да вот 7-й стих. Дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было 175 лет, и скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему, и погребли его Исаак и Измаил, сыновья его в пещере Махпела. По смерти 11 стих Авраама Бог благословил Исаака, сына его. Исаак жил при Беэр-Лахай-Раи, при источнике ослиной челюсти. Перевести Беэр – источник, Лахай-Раи – челюсть ослиная. Вот смотрите, а с 12 стиха, почему по 11 стих? А 12 стихах начинается. Вот родословие Измаила. Читай, вот история Измаила. А посмотрите 19 стих, посмотрите все 19 стих. Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Читай, вот история Исаака. И начинается до нового, вот история. Давайте проследим, сколько этот заголовок, вот история, повторяется в предшествующем, в нашем материале. Вторую главу, 4 стих Бытия, открывайте. Как начинается 4 стих? Вот происхождение неба и земли при сотворении их. Читай, вот история происхождения неба и земли. И до каких же пор этот раздел идет? Давайте посмотрим, до каких это пор идет. А это идет до 5 главы 1 стиха. Вот родословие Адама. Вот история Адама. Вот видите. Теперь смотрим, где же еще этот заголовок повторяется. Смотрим 9 стих 6 главы. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Так, посмотрим еще, где это у нас есть повторение. А повторение это вон где. В 10 главе. Вот родословие сыновей Ноевых. Сима, Хама и Иафета. Смотрим дальше 11 главу, 10 стих. Вот родословие Сима. 27 стих. Вот родословие Фары. Вот таких разделов 10 во всей книге Бытия. И вам, разделив все это на части, вот на такие, легче будет ориентироваться в этой книге. Как только дошли до этого стиха, вот родословие, так знаете, что начинается новый раздел. И повторите, следовательно, предшествующий, как вы усвоили предшествующий-то раздел. А так все сливается в одно, и разобраться, кажется, нет никакой возможности. Во всем можно разобраться. Теперь с 12 главы по 25, там со стихами, я сказал, что здесь, собственно, говорится об истории патриарха Авраама. Начинается 12 глава с его призвания, а это мессианское пророчество. Поэтому 12 глава 1-3, мессианское пророчество наизусть. Все мессианские пророчества мы должны с вами знать наизусть. Это должно быть нашей задачей, тренировать память свою надо на мессианских пророчествах. Не на этих, вот вы решаете кроксфорды. Зачем вы их решаете? Что они вам дают, эти кроксфорды? А мессианских пророчеств вы не знаете. Нет, по-прежнему покупают на целую неделю вперед и читают. И сказал Господь Аврааму: «Выйди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, какую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословятся в семени твоем, в потомстве твоем, все племена земные». Вот вся соль мессианского пророчества и находится вот в этом последнем стихе. «Благословятся в потомстве твоем все племена земные». Какой, следовательно, потомок Авраама по плоти принесет благословение всем племенам земным? Христос. Христос. Вот какая связь-то между заветами. Новый-то завет опять начинается с родословия. Книга родства Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраама. Мы с вами эту библейскую историю не перепишем. Поэтому нравится вам это, не нравится, а пророчество мы должны учить. Вы можете претензии предъявлять кому угодно. Почему это Господь не избрал древних шумеров, народ избранный, ассирийцев, греков, талантливейшую нацию? А он какой избрал? Семя. Из семейства Фары. А чем уж это семейство Фары особенно себя заявило? Да ничем. Вот открывайте книгу Иисуса Навина. За второзаконием книга Иисуса Навина. Вот почему Авраам, здесь кроется ответ. Почему Аврааму надо выйти из земли своей, от родства своего, и из дома отца своего. Вот из дома-то отца своего, почему ему нужно выйти. А вот здесь и дается ответ. 24 глава. Иисус Навин, завоевав землю, созывает все колена в Сихем и заключает с народом завет, что они после его смерти не отойдут от Бога, будут служить ему и выполнять свою роль быть светом в откровении языков. Смотрите, 24 глава. Читаю вам. Все смотрите в текст. 24 глава.
Стих какой?
Первый. «И собрал Иисус все колена Израилевы в Сихем, и призвал старейшин Израиля, и начальников его, и судей его, и надзирателей его, и предстали пред Господа Бога. И сказал Иисус всему народу: так говорит Господь Бог Израилев: за рекой жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам». Вот причина, что Аврааму надо уходить из этого семейства. Туда проникло тоже идолопоклонство. Вот поэтому Фара доходит до Харана и там умирает. Войти вместе с Авраамом в землю обетованную Господь ему не попустил. Потому что он попустил в своей семье идолопоклонство. А вот как от этого чистым оказался Авраам, как он познал сам Бога истинного, вот это, знаете, просто значит, ему явился сам Господь. Только по откровению можно было получить такую веру. По откровению. Следовательно, Господь счел его достойным такого откровения. «И служили иным богам». Третий стих. «Но я взял отца вашего Авраама из-за реки, и водил его, имеется из-за реки Ефрат, за рекой, а Аор-то халдейский был у реки этого Ефрата построен». А здесь пишется «из-за реки». Вот Леонард Вулли предполагает, почему же Фара переселяется из Ура Халдейского вверх по Ефрату в Харан. Вот эти реки, Тигр и Ефрат, они текут по низменной такой равнине, и это все наносная почва. И иногда прихотливо в этой рыхлой наносной почве реки меняют русло. И они иногда уклоняются от прежнего на десятки километров. И вот Ур остался без воды. Нужно было уходить куда-то. Они поднимаются и идут в Харан. Вот, собственно говоря, что кроется за этим текстом: «Выйди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, и иди в землю, какую я тебе укажу». Иди, образно говоря, на все четыре стороны. Куда же идти-то? Значит, в нем был некий вектор, компас, который вел его вот именно в ту сторону, куда ему нужно было. Его вел Господь. Вот это водительство Божие должен бы ощущать каждый из нас в себе, как верующий человек. Но поскольку у нас нет такого, вот мы и бродим по путям, какие сами избираем, и путаемся в этих дебрях, и никак не можем выйти на тот единственный путь спасительный, который приводит нас к встрече с Богом. Все продираемся сквозь какие-то трущобы, заросли, болотистые места. И вот Авраам пошел, куда ему указал. Так, в четверг будет факультатив в 6 часов. Если кто пожелает, и я буду жив, в 6 часов мы можем прийти и побеседовать на новозаветные темы.